Здравствуйте. В студии первого русского телеканала «Царьград» я Елена Афонина. Специальная операция «Z» – это не просто демилитаризация и денацификация Украины. Не просто спасение русских людей Донбасса. Это принципиально новый виток русской и мировой истории, который хотелось бы обсудить с философом Александром Дугиным. Александр Гельч, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что не лишний будет в очередной раз сказать и услышать ваше мнение, в чем цели и какие задачи ставятся перед операцией «Z». «Z» – это земля.
Это, конечно, цели этой операции обозначены президентом, но если мы поместим то, что началось, то, что сейчас происходит, специальная военная операция, в контексте более глобальном, то мы увидим, конечно, что речь идет о событиях колоссального масштаба. Для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь, надо вернуться немного назад, на 30 лет назад. 30 лет назад существовала еще, где-то 33 года назад, существовала двухполярная система. Мир состоял из двух лагерей. Из советского с одной цивилизацией, с одной системой ценностей, этики, правил, установок, норм в международном праве, во внутренней политике, во внешней. И этот блок состоял из разных государств, из разных народов. И второй, западный блок. И вот между ними существовало определенное равновесие. То есть оно чуть-чуть могло меняться в одну сторону, в другую, но равновесие было. Поэтому было как бы два выбора и еще неприсоединившиеся страны и те, которые могли выбирать между ними. После того, как Советский Союз разрушился, остался один полюс. Вот мы перешли от двухполярного мира в однополярный мир. Этот однополярный мир обладал только одним набором систем, правил, которые он объявил немедленно всеобщим. Это и есть конец истории по Фукуяме. Либеральный мировой порядок. Один порядок – это и есть глобализм, это глобализация. Одна система ценностей – западная, капиталистическая, либеральная, которую приняли все. Китай в экономике, Россия полностью, все остальные полностью. Но чтобы на всякий случай закрепить эту победу глобальную, НАТО расширилось на восток, от все страны, которые Восточной Европы от нас, от нашего советского полюса, второй цивилизации, отвалились, были взяты в жесткую систему НАТО. И, собственно говоря, распад Советского Союза поставил вторую очередь вступления в НАТО постсоветских государств. Третью очередь, которая была намечена сепаратистскими процессами внутри России. И в результате все должно было перемолоться в эту единую цивилизацию. Это однополярный мир. И вот еще тогда, когда только этот однополярный мир только начинался, и все были в полном энтузиазме, что конец истории, либерализм победил, Фукуяма объявлял, ему возразил Хантингтон, другой философ. Он говорит, что да нет, сейчас упадет лишь оболочка идеологическая, вот коммунизм, либерализм, и появятся цивилизации. Они всплывут и начнут между собой выяснять, кто есть кто. Как прозорливо смотрел в точку Хантингтон. У нас, прежде чем, вот если так дальше пробежать, мы сейчас находимся в моменте Хантингтона. Если 30 лет мы жили в моменте Фукуямы, теперь мы живем в моменте Хантингтона. Дети цивилизации появились. Вот мы сейчас, проводя специальную военную операцию, мы утверждаем себя как цивилизацию. Не как страну, а как вот эту русскую православную цивилизацию, которую глобализм отовсюду сейчас пытаясь нас наказать, думаю, что нам будет больно, потому что они считают, что все еще единый мир, и отключив нам ТикТок и Facebook, YouTube.
Запрещенные в нашей
запрещенные,
стране.
Да, террористические организации Facebook и Instagram, наряду с ИГИЛ, тоже запрещенная организация, или Навальным, запрещенная организация, наряду с другими террористическими и уже почти запрещенными идеологиями в России, как либерализм, все вот это, отключив нас от всего этого, Запад полагает, что мы умрем. Но на самом деле мы-то знаем, что мы цивилизацией были ей. И вот эта цивилизация, русская цивилизация, если угодно, восточнославянская, евразийская, православная цивилизация, сейчас как таковая всплывает. И, конечно, это началось не сегодня, началось это с Путина. Вот Путин 22 года назад поменял этот вектор. Он сказал, мы перестаем распадаться и начинаем как-то вот понемножку утверждать себя. И мы утверждали, шли. И шли мы к 22 февраля 2022 году, когда мы свою суверенность перед лицом такой жизненной угрозы для нас, это не был наша инициатива, это был ответ. Но эту угрозу может заметить только тот, кто хочет жить. Тот, кто хочет умереть, он скажет, ну и ладно, пожалуйста, пусть нападают на Донбасс, пусть наберут Крым назад. Ну, есть те, которые не видят себя как цивилизацию. Для них поэтому жизнь цивилизации, бытие, суверенитет, самостоятельная система ценностей, народ, все это какие-то абстракции перед лицом либеральных правил, норм, некого комфорта. И что сейчас происходит таким образом? Что сейчас российская цивилизация всплыла. Всплыла, подтверждая Хантингтона, но Фукуяма никуда не делся. Он совсем несколько дней назад написал статью, тот же самый Фукуяма, что Путин бросил вызов глобальному либеральному порядку. Даже статья называется еще жестче. «Война Путина против глобального мирового порядка». Ему вторит Байден, который говорит, мы строим новый мировой порядок, в котором Америка будет доминировать. Гегемония вот этого конца истории утверждается. И обостряется конфликт между однополярным миром и многополярным миром. Между концом истории, либеральным, однополярным, глобалистским концом истории и России как самостоятельной цивилизации. И сразу же в наше внимание рассеивается. А кто еще? Кто еще? И мы видим совершенно уникальную позицию Китая, который говорит, и я здесь, я еще одна цивилизация, я не русская цивилизация, я не русский мир никогда, я не был частью, ну, когда ты был при Чингисхане, вот эта Туранская империя, но давно уже и до него, и после Чингисхана, я самостоятельная цивилизация, я здесь, я со стороны России, потому что я тоже хочу быть независимой цивилизацией. Вот очень интересно, после встречи Байдена с Си Цзиньпинем, где Байден предложил Си Цзиньпиню предать Россию, одна известная китайская журналистка, да, с которой, кстати, делал интервью, она самая известная в CGTN, вот этот мировой англоязычный китайский канал, она сказала, что это предложение звучало так. «Предай своего друга, чтобы мне проще было с тобой завтра расправиться. Предай своего друга сегодня, чтобы завтра ты остался один, и я бы с тобой легче расправился». Вот что сказал Байден Си Цзиньпиню. В рамках вот этого однополярного мира это правильно. То есть они так и мыслят. Он, конечно, должен был быть за какие-то снятие санкций или прекращение торговой войны, какие-то обещания, он должен был пойти на это. В рамках одного мира. Но это уже цивилизация, она здесь. И Байдену сказали «до свидания, мой друг Владимир Путин», сказал Си Цзиньпинь, «и я его не предам». Тут же Индия, которую с Китаем вообще все противоречия, вдруг она начинает задумываться, а я не цивилизация ли с моими почти 2 миллиардами населения, и с моими тысячелетней историей, с моей культурой, с моими ценностями, я ли не цивилизация, если эти двое, Си Цзиньпинь и Путин, так настойчиво утверждают, что они цивилизации. Может быть, Моди и думает, и мне тоже вписаться. А дальше Латинская Америка, Европа. И сегодня совершенно, ну, абсолютно захваченная глобализмом, паника, истерика Европа, завтра, когда мы победим, они о нас подумают. Слушайте, все стали цивилизацией, а мы продолжаем быть задворками англосаксонского мира. Может, и нам тоже стать. То есть сейчас идет борьба. Мы воюем не с Украиной, это не война, а это война как раз вот с этим однополярным миром. А с ним мы воюем, не с НАТО даже, а с однополярным глобалистским миром. Причем интересно, что делают в Россию? Сейчас отключают от одной сети, от Твиттера, закрывают наши аккаунты, но то же самое. Они, во-первых, проделали 2 года назад, потренировались на мне, когда я представлял собой чистую абстракцию вот этой цивилизации. Это была философская модель, и им это не понравилось уже страшно. Поэтому моя, даже Gmail, даже Google просто все мне отключил. Gmail, им может пользоваться Gmail любой из 7 миллиардов населения Земли. Любой, все, кроме русского философа. Представляете вообще, как они ценят своих противников. Потом был не мы, а потом был Трамп, который был отключен от Твиттера, который был вынужден сейчас создавать в Америке свою сеть. Мы сейчас говорим о суверенном интернете. В Америке нет суверенного интернета. И если ты не согласен с Байденом и с этими глобалистами, то у тебя нет возможности донести свою истину. Поэтому сейчас создаются Parler, Getter, Gap, и другие независимые платформы, чтобы Америка не зависела от глобализма. Поэтому вот и американская цивилизация тоже как-то где-то оказывается жертвой того процесса, с которым мы имеем дело.
А вот у меня все-таки вопрос, Александр Сергеевич. Вот смотрите, а почему мы, собственно, так долго накапливали эти силы? Вообще, что мы накапливали? Какого момента мы ждали? Потому что те процессы, которые происходили внутри страны, разрушительные процессы, они были всем очевидны внутри нашей страны. Мы, тем не менее, на это смотрели, мы говорили, да, ну что делать когда-нибудь и так далее, и так далее. Вот на Украине ведь тоже происходили процессы разрушительные, мучительные, которые сейчас придется исправлять. Чего в таком случае мы ждали?
Вот это очень сложный и очень коварный вопрос, потому что я 30 лет еще, за 10 лет до Путина, то есть и даже при еще при Горбачеве, настаивал, что не надо ждать. Вот уже тогда, в 89-м году, когда я вот стал опубликовать первые свои статьи, я говорил, не надо ждать, Россия — цивилизация. Не надо ждать, пока у нас отберут все. Мы потом будем возвращать с кровью по частям. Если вы посмотрите мои первые статьи, вот, посвященные геополитике, в книге «Основа геополитики», ну, там же все сказано, что и Крым будет наш, и раскол Украины, и война с Западом, такая противостояние, не то, что прямая война. То есть все это мне было очевидно, и поскольку я русский философ, и для меня вся моя философия, она связана, на самом деле, с моим местом и с моим собственным народом. И я стараюсь не от себя сказать что-то индивидуальное, а от земли как раз, вот от операции Z. Я вот этой операцией «Земля», операцией Z занимаю всю свою сознательную жизнь, потому что все мои мысли проходят сквозь, обращены к России, к нашей земле, к нашему духу, к нашей традиции, к нашей религии, к нашим корням. И я стараюсь, чтобы через меня говорила эта земля, чтобы не я говорил. Мне неинтересно говорить. Пусть вот народ говорит, который имеет право в критический момент высказать, что он думает. Поэтому я так вот с этим и связал свою судьбу. И поэтому то, что те люди, которые, скажем, подвергают меня гонениям, они в моем лице подвергают то, что я стремлюсь представлять. А на самом деле это ничего личного, как бы сказать. Все инвективы, все нападки, ну, если не брать непонимание, все в основном это те, которые не согласны с принципами. С тем, что Россия — самостоятельная цивилизация, что русский народ — это субъект истории, главный субъект мировой истории, с моей точки зрения. Так народ себя мыслил и думал. Все наши поколения, и цари, и патриархи, и святые, и простые люди, и пахари, и воины. Мы жили тем, что мы субъект истории, и должны продолжать жить. Так вот, мне было очевидно это сразу, потому что и народу было очевидно сразу. Но мы пошли не туда. Вот в 90-х годах, в конце 80-х годов, мы пошли совсем не туда. И вначале мы шли на 180 градусов просто, это 90-е, но их мы уже сейчас прокляли, понятно. А вот когда пришел Путин, мы как бы свернули, но не в том направлении, в куда нам надо было идти, а наполовину. Вот, скажем, мы перестали идти в том, которому не надо, ну и стали как-то чуть-чуть ориентироваться в том, которому надо, но застыли. И только сейчас мы пошли. Вот только 22 февраля 22 года, 2022 года, мы двинулись в том обратном от 91 года направлении. А что это значит? Вот почему это было? Я думаю, что до какого-то времени Путин искренне хотел сочетать несочетаемые вещи. Суверенитет России, которому он предан, вот в этом нет никаких сомнений, и западные либеральные глобалистские ценности. То есть он пытался и то примирить. Кстати, это не первое в русской истории. Очень много царей-реформаторов и либералов, которые... Екатерина II до момента Французской революции просто увлекалась, переписывалась с Вольтером. Она считала себя частью просвещения. Петр какие реформы проводил. Да и многие наши цари, они по-русски-то не говорили. И тем не менее, все они... практически все, отстаивали суверенитет России. И Путин в этом отношении вполне русский правитель, который считал, что надо утвердить суверенитет России, независимость, но использовать для этого западные методы. Это была ошибка. Это была ошибка, но на самом деле это была ошибка в том числе и многих великих русских правителей. Нельзя сказать, что вот Путин такой вот ошибается. Это ошибается у нас очень много кто из среди великих царей, которых, среди великих правителей, которые берут западную идеологию, западные модели и пытаются их использовать для укрепления самой России. Но это не происходит. Поэтому мы упускаем вместе с этим западническим увлечением западничеством, мы упускаем время историческое. И поэтому, а те, кто стоит на той стороне, они используют
то, что мы упускаем. Мы отвернулись от Украины? А они нет. Они стали устанавливать свои правила, использовать запрещенные приемы, потому что нацизм, который глобальная либеральная система выпестовала в Украине, с которым мы сейчас ведем специальную военную операцию, это был некий технологический ход, потому что создать национальное государство, когда его не было никогда и предпосылок нет, и где живет два как минимум народа, а то и больше, там, восточные украинцы и запады, два народа вообще, совершенно разные, с разной историей, об этом уже сейчас все мы наконец-то узнали. И для того, чтобы их перемолоть и превратить в нацию, для этого нужен нацизм. То есть это нацизм, это совсем простая прагматическая вещь. Это политтехнология, если угодно. Ну, не создадите вы под либерализмом нацию в такие короткие сроки, чтобы пошли убивать русских для того, чтобы стали так отстаивать свою национальную идею. Не создать. Либералы нет. Они уедут куда-то. Поэтому они сделали это специально. Поэтому они, зная прекрасно, что они имеют дело с ультранацизмом, именно с фашизмом, они это все не только терпели, они это и создавали, как они создавали ИГИЛ, как они создавали Аль-Каиду. Не значит, что идеология ИГИЛ или идеология нацизма – это идеология либерализма. Но в нужных, необходимых им случаях они идут на все для своих геополитических целей, для того, чтобы утвердить тот же самый однополярный мир. И в этом отношении мы упускали время. Я отвечаю на ваш вопрос. Мы пытались использовать инструменты нашего противника в своих целях. Вот Китаю, кстати, это удалось, но там другая ситуация. Им удалось, и только сейчас, спустя там 40 лет после начала реформ Дэн Сяопина, Америка вдруг обнаружила, что Китай-то брал только то, что его усиливало. А то, что сети, YouTube, Facebook оставляли, вот запрещенные в Российской Федерации террористические структуры, организации, оставляли за пределом. Они ведь такими же в Китае давно уже и считают. Террористическими, разлагающими цивилизационные основы Китая. И сейчас вот Запад смотрит, как же так? Они использовали это в своих интересах, а то, что разрушало китайскую цивилизацию как раз, и суверенитет, и власть, и политическую систему, они просто выбрасывали, а мы нет. А мы это проглатывали. Мы, то есть, наелись этого яда либерального, мы впустили этих либералов, мы считали, что они могут способствовать нашему суверенитету. И вот сегодня пришел момент, когда мы это проверяем. Один убежал, другой, на самом деле, растерялся, третий осудил, четвертый замолчал, вот где-то кричал лет 30, потом его не найдешь с днем с огнем. То есть, на самом деле, эта ставка на либерализм оказалась ошибочной. Просто ошибочно. Ну и ладно, зато специальная военная операция, направленная на утверждение России как цивилизации, вот это не ошибка. Может быть, это запоздало, может быть, это не так, но это уже запрещено сейчас. Даже сомневаться, что все правильно, вовремя и так. И не будем сомневаться. Да? Вот не будем, знаете, почему я сказал, что ваш вопрос коварный? Не надо сомневаться. Вот сейчас, наконец-то, может быть, ладно, с каким-то опозданием, может быть, с каким-то через ошибки, но мы там, где надо. И сейчас нам нужно только одно – консолидация, победа, поддержка президента. Все для страны, все для победы, все для нашей власти. Сегодня наша власть, она не может, она как Папа Римский, она не может совершать ошибки, понимаете? Потому что она в такой ситуации, что если мы начнем ее еще вот в такой ситуации критиковать, это просто удар в спину. Поэтому надо власти, на мой взгляд, именно в этих чрезвычайных обстоятельствах делегировать наше полное доверие. И вот тогда она справится. Потому что если мы сейчас начнем еще и вспоминать прошлое, а почему Чубайс только сейчас сбежал, если он сбежал, Блумберг сообщил, что Чубайс наконец-то сбежал. Там Невзоров с Ахеджаковой сбежали, Венедиктов сбежали. Еще сколько... Новая газета пока еще не сбежала, а продолжает заниматься вот этой саботажем и деструктивной террористической деятельностью внутри России в сложнейший для государства период. Но уже многие сбежали. Избежали они, остались только те, то есть те, которые сбежали, бог с ними. А вот те, которые остались, на них сейчас, вот кем бы они ни были вчера, но сегодня на них такое напряжение, такая нагрузка, им внезапно надо стать убежденными, просто фанатичными русскими патриотами. Большинство из них не, и близко ими не были. Но у них нет выбора. Все, вот тот, кто либо сбежать, либо стать фанатичным русским патриотом, спасающим государство, отечество, народ и цивилизацию. Быстро. То есть это не значит переодеться или переобуться, как говорят. Нет, стать, по-настоящему стать. Потому что если ты не станешь, то лучше бы тебе было вовремя уехать.
Ну, Александр Георгиевич, мы видим, как сейчас внимательно весь мир следит за тем, что происходит. И мы видим, как слетает определенная шелуха с тех, кто, казалось бы, вот сомневающийся, а может так, а может сюда. И вдруг неожиданно говорят «можно». Вот то, что сделала Россия, она сказала «можно». Можно говорить то, что вы думаете реально, можно делать то, что вы реально думаете, и можно отстаивать свои интересы. Вот вы наблюдаете этот процесс, как мучительно он происходит, например, в той же Америке или в той же Европе. Вот что там происходит с людьми, мне интересно.
Вы знаете, на самом деле, вот до такой резкой стадии, в которой мы стремительно оказались, я думаю, как раз на Западе никто не готов. Вот пока никто не готов. Все начнется после нашей победы, через какое-то время, когда увидят, что можно не просто замахнуться, но и ударить, а не только ударить, но и сбить с ног, и не только сбить с ног, но и не дать подняться. Но это, ну, это так. Это специальная военная операция. Если мы сейчас говорим о гуманизме, это немножко другая, просто другая тема и другой час. Детский час, сельский час, там, про другое. А на самом деле, если мы говорим о специальной военной операции, то сейчас, конечно, все измеряется победой. И к нашей победе никто пока, никто в нее не верит. Вот не верят на Западе. Да? На Западе не верят, на Востоке допускают и хотят. А на Западе просто категорически не верят. Потому что там включилась такая волна русофобии. Я участвую во многих программах на разных языках, в разных странах, и европейских, и азиатских. Но я могу сказать, что такого накала я не помню никогда. То есть любое слово из любого участника, любого диктора в России, просто если его передать сейчас, это просто будет уголовная статья. Потому что каждое слово, которое они произносят, это некоторая, ну, настоящая ненависть, вот настоящая русофобия, по-другому не скажешь. Вот так же в гитлеровской Германии говорили о евреях. Вот там, что ни слово, то во всем виноваты евреи. Сейчас во всем виноваты русские. И в ценах, и в преступлении против человечества, и всегда были, и это проецируется на, просто на всю нашу историю, на нашу культуру, на балет русский, на живопись русская, mm-hmm. музыка русская, режиссеры. И не только современные, то есть все. Это, конечно, накат страшный. Там есть наши сторонники и в Европе, и в Америке. Но сейчас, вот в принципе, они находятся в положении евреев там, в нацистской Германии в 1937-1938 году. Если они скажут открыто, я вот считаю, что у Путина были какие-то основания начать эту операцию, это статья. Просто статья. То есть их, что лично с ними сделают, это вот они попадают в Гуантанамо, это не украинские беженцы с ними будут расправляться, с ними будет расправляться государство. Вот как они включили, например, юридическое преследование за тех, кто отрицает гомосексуальные браки. И это уже не вопрос там, вопрос, считаю хорошо или плохо. Ты не можешь считать, что это плохо, иначе тебе грозит тюрьма. Вот сейчас такое же отношение к тем, кто пытается защитить Россию. Только рот открой, и дальше юридическое преследование. Юридическое. Поэтому на самом деле ситуация гораздо более жесткая. Мы видим, что глобалисты не хотят соглашаться с Хантингтоном, не хотят допускать, что Россия суверенная цивилизация, не хотят признавать, что могут быть различные системы ценностей. И у себя уж они навели совершенно жесткий тоталитарный порядок, что никаких сомнений в том, что русские являются таким, ну, как бы проклятым народом фактически, виноватые во всем. Мы точно в положении, вот русофобия сегодня точно стала на место антисемитизма в нацистской Германии. То есть мы сейчас как вот новые новозаветные славянские евреи вообще, вот для именно нацистской Германии. И, соответственно, и по-другому никого из русских уже не называют. И это будет еще. И мы должны понять, что нас с нами уже поступили очень серьезно. Мы поступили серьезно в отношении нашего братского украинского народа, а с нами поступили серьезно вот эти покровители украинского нацизма, которые, собственно говоря, привели к власти. И они специально его привели к власти. И явно они хотят им пожертвовать, но ценой вот того, что они отдают как бы нам, как они считают, украинцев, они хотят нас демонизировать и поставить вообще вне статуса людей. Это тотальная война. Это тотальная война однополярного мира против многополярного мира. И они готовы вести ее, я боюсь, до конца. Это не ядерная война. Это война цивилизаций. Хотя, конечно, вот еще чуть-чуть, и она может и перерасти в ядерную. Все слишком серьезно. Вот я не знаю, может, понимаем ли мы, о чем идет речь. Это нам надо не только сломить сопротивление нацистов на Украине. Нам не только надо немедленно избавиться от нашей пятой и шестой колонны, которая просто будет саботировать любое движение там, по укреплению государственности в этой сложной ситуации. Это очевидно. Это огромная задача, и то, и другое. Но это еще пустяки по сравнению с тем, что нам надо выиграть сопротивление с этой глобальной либеральной системой. То есть сейчас против нас Запад весь. И все, что за Запад, тоже весь. Другое дело Восток. И вот здесь, конечно, я думаю, что бесценными направлениями являются Китай, Пакистан, Иран, Индия. В значительной мере такая хитрая Турция, которая сама себе на уме, но она понимает, насколько уникальное окно возможности подорвать западную гегемонию и ищет в этом своих собственных выгод. Это очень сложный, конечно, партнер, но в любом случае какая-то степень свободы, значительная степень свободы у Эрдогана есть, и Эрдоган ее демонстрирует. Поэтому от нас требуется консолидация, в первую очередь, с точки зрения духа. Вот прям духа. Это слово мы выбросили из лексикона. Мы говорим об экономике, о там, каких-то эффективных стратегиях, социологических опросах, о деловых играх. Но мы совершенно не говорим о духе. Но сегодня идет борьба духа, потому что цивилизация — это дух. И у них есть дух, только обратный, перевернутый. Это черный дух. Но это дух. Почему они вдруг все переодеваются, там, мужчины всех посольств, в женское платье? Им что хочется? Да большинство из них такие же, ну, как бы обычные здоровые люди в таком в психическом смысле. Но это определенный дух. Это стиль. Они должны утвердить, что нет разницы между мужчиной и женщиной. И это некая догма. И они либо ее принимают, либо они исчезают. И это идеология либеральная, это догма, это дух. И противостоять им, просто сказать, нам это, позвольте нам быть другими. Они говорят, нет, не позволим. Будьте такими же, как мы, или не будьте вовсе. Вот разговор Запада с нами. Почему они так создали такую антироссию, как говорит наш президент, рядом с нашими грозинцами? Почему они подтягивали свои вооруженные силы для захвата Донбасса, потом нападения на Крым и для фактически втягивания Россию в полноценную Третью мировую войну? Для чего они это все делали? Потому что они говорят, нет, так нельзя. Вы должны быть... История кончилась. Вы уже проиграли. Холодную войну вы провалили. Вы сдались. И находитесь на том месте, вот на тех коленях, куда мы вас поставили в 91-м году, и что вы с радостью под аплодисменты либеральных реформаторов приняли. И вот на этом основании вы хотели на коленках вползти в мировое сообщество. Вот продолжайте вести себя так, и мы будем от вас отрезать еще Кавказ, Поволжье. Мы найдем какие-нибудь идеологии подходящие, такие жесткие. Под либерализмом, может быть, они и не отойдут. А мы им что-то свое, какую-то вот радикальную, еще какую-нибудь запрещенную идеологию, как с украинцами поступили, еще какую-то форму нацизма или радикального экстремизма или фундаментализма религиозного подкинем, и будем вас вот так вот на солями разрезать. И другого разговора у них нет. Как вот американские консерваторы говорят, we win, you lose, sign here. We win, американцы, you lose, русские, sign here. И вот подпишите, и вон. Будьте любезны. У них один разговор. Это вот только такой разговор с нами. А мы говорим, нет. Там, вы не выиграли, мы не проиграли, мы самостоятельно цивилизация. Говорит, что? Что я слышу? Это кто такое? Это вообще что за голос такой, как бы, из-под земли раздается? А мы говорим, мы земля, русская земля. Говорит, такой земли нету, такого народа вообще нет. Это же недоразумение. И дальше идет такой пассаж. Поэтому мы просто бьемся за свое бытие. За свое бытие. Но, как всегда, русские, которые бьются за себя, по ходу дела мы спасаем мир.
Но вы знаете, когда я говорила «можно», я как раз это имела в виду, что именно русский показывает всему миру, что этому, вот этому, тому самому всему можно противостоять и нужно. Другой вопрос. Что в итоге, вот как, по вашему мнению, будет устроен этот мир в дальнейшем? Вот что должно произойти?
Ну, как будет, мы не знаем. Вот, мы...
Но вы же сами говорите, что в 90-е вы сказали, что Крым будет наш, что мы...
Наш.
Да? То есть вот сейчас можно ли как-то уже по тем движениям, которые происходят в мире, понять, как все будет происходить дальше?
Ну, конечно, можно дать такой, скажем, рациональный сценарий, что появится несколько цивилизаций, не государств, а именно цивилизаций, которые объединят вокруг себя ряд стран, к ним близких исторически. Мы объединим постсоветское пространство в единую, в Евразийский союз. Китай вместе с Тайванем объединятся, может быть, с каким-то еще территорией, может быть, с рядом индокитайских государств объединятся в некое в такое созвездие определенное, чем была Китайская империя традиционно. Исламский мир объединится в собственную цивилизацию, совершенно отдельную. Индия — это уже цивилизация, и тоже, в том числе в Индонезии или вообще вот в этом, в южном направлении, в то же самое Бангладеш, например, вполне может быть частью, такой исламской частью индийского общества, тем более, что в Индии в самом очень много мусульман, просто их огромное количество. То есть это не только индуистская цивилизация, это вот самая индийская цивилизация, она была искусственно разрезана на вначале две, три потом государственности. Вначале Пакистан объединял Пакистан и Бангладеш, потом они разделились. Но в любом случае, вот это Большая Индия, можно сказать, это цивилизация. Латинская Америка – это цивилизация. Она латинская, именно католическая, латиноговорящая, отличная от глобальной цивилизации, от западной, от европейской. Африка. Вот если посмотреть на будущее, то многополярный мир выглядит так. Национальные государства постепенно уступают место вот этим большим пространствам. Этим союзом, который включает множество народов, включает множество культур. Империя, и не одна только, а несколько империй, не одна глобальная. И в этом многополярном мире Запад тоже становится империей. Американская империя, прям почти как Трамп. Вообще, Америка, First, они хотят быть первой империей среди их империй. Пусть попытаются. Но почему бы нет, если они выдержат? Это серьезно. Или Европейская империя, она и в Евросоюз и отчасти задумывался отдельным, с отдельными вооруженными силами. Это не значит, что все будут дружить, но это не значит, что все будут враждовать. Все могут дружить или враждовать. Могут находить общие точки соприкосновения, но могут каким-то образом конфликтовать друг с другом. Но эта история открывается, история есть. Тогда вот какой альянс выберет Индия, например, с нами или с Китаем или с Западом? Какой альянс выберет Европа с нами или с Америкой? Какой альянс выберет Африка там, с Китаем или с нами, или с исламским миром? Вот приблизительно как вскрывается и рушится эта либеральная идеология с их одной системой ценностей. Потому что в Африке будет одна система ценностей. У нас не африканская, но и не западная. У западной мы ее прекрасно знаем, мы ее только подровняем, мы ее укомплектуем в таких два блока, американская, скажем, идентичность и европейская. И скажем, вот эти два региональных, провинциальных, скажем, логоса, два региональных культурных явления, очень интересных. Мы их очень любим, но это мы их можем рассматривать, изучать наряду с африканской цивилизацией и с ее ценностями, с исламской цивилизацией, индийской, китайской, нашей, латиноамериканской. Почти всех перечислил. И плюс еще какие-то промежуточные зоны. И вот это уже... Мы получаем не одно человечество, которое должно быть либеральным, гомосексуальным, ЛГБТ+, феминистским, замененным техническим искусственным интеллектом, в руках iPhone, там, в ушах наушники, где одно и то же, что там одно долбит. И вот и в ТикТок с одинаковыми совершенно картинками, как школьники там подмигивают или бросают ботинки. И все человечество сейчас в их глобальном однополярном мире такое. А тут будет совсем другое. Люди будут по-разному одеты, будут есть разные товары, не Макдональдс, разные продукты, будут заниматься разными вещами, не ходить в офис и там гонять, не знаю, там какой-то социальные сети проверять бесконечно, а будут один пахать землю, другой будет разводить свиней, третий будет пытаться там летать на самодельных крыльях, четвертый будет изобретать какие-нибудь компьютерные модели. И не факт, что, например, Индия, она будет, займет устойчивое место в разведении свиней, потому что весь интеллектуальный класс американских программистов, математиков и ученых — это индусы сегодня. Мне американцы жалуются, они все захватили, они понаехали и вытеснили нас. Американцы же достаточно глупы просто как народ. А индусы очень умны и просто не давали возможности развернуться. И они сегодня — это владельцы и создатели практически всех высоких технологий в цифровой сфере. В Силиконовой долине это территория Индии просто. И вот на самом деле не факт, что там, где мы считаем, будет пещерный каменный век, там он и будет. А там, где мы считаем вот центр технологической цивилизации, и он как бы будет первенствовать в этом многополярном мире. Ничего подобного вообще. Просто надо отказаться от западного расизма, от однополярности, от представления о либеральных ценностях как единственной универсальной модели, отказаться от либеральной демократии, от прав человека, от всех, от парламентских выборов, от этого мусора, который для Запада работает, и то тоже кое-как, а для других вообще не работает. И мы вынуждены какой-то поддерживать этот ритуал без всякого содержания. Зачем? Кому это нужно? Это абсолютно, это чисто колониальные установки. Нас покорили, сказали, а теперь вы будете делать то, что мы вам скажем. А мы говорим, мы не хотим этого делать. Тогда мы к вам летим. И кого могут они забомбить, того бомбят. Угу. Кого могут наказать, того наказывают. Кого могут уничтожить и подчинить, того они уничтожают и подчиняют. Вот что мы сейчас сдаем, какой экзамен. На свои ценности, на свои собственные культурные и цивилизационные ориентиры, на наш дух. Мы защищаем свою цивилизацию. Мы утверждаем ее самобытность и ее суверенитет. И вот тут как раз, с чего мы начали, что долгое время наша власть полагала, что суверенитет совместим с глобальной западной системой. Несовместим. Вот и все. И 22 февраля 22 года несовместимость либеральной ценности с принципом защиты суверенитета России как самостоятельной цивилизации доказан. Это аксиома. Теперь осталось одно. И самое главное — победить в специальной военной операции. Потому что если... давайте не будем есть.
Давайте.
Тогда это будет победа Земли. Это будет победа русского духа. И это будет победа всех нас. Всех абсолютно. Даже те, которые сегодня считают, что они на другой стороне, и они поймут, что мы были правы.
Александр Георгиевич, спасибо вам огромное. Мы поговорили о прошлом, о сегодняшнем дне и даже о будущем. И мне почему-то вот кажется, и я уверена, что наши зрители разделяют мою точку зрения, что будет именно так, как вы и говорите.
Дай
спасибо.
Бог.
Спасибо. Русский философ Александр Дугин был сегодня гостем нашей студии.